This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам!». Став свидетелями распятия и смерти Иисуса Христа, ученики в страхе собрались в доме, заперли дверь, и вдруг к ним пришел воскресший Иисус Христос и приветствовал их словами «Мир вам!».
Мир вам, настал общения час, мир вам, и мы приветствуем вас.
Радиопрограмма «Мир вам» приходит в дом к тем, кто в страхе и смущении, тем, кто страдает от боли в теле и душе, и нашим девизом, нашим приветствием всегда для вас слова Иисуса Христа «Мир вам». Музыкой, песней, стихами и проповедью мы хотим рассказать об Иисусе Христе, который не только говорит о мире, но и дает мир душе человека. Слушайте нашу радиопрограмму «Мир вам» каждое воскресенье в 11 часов утра на волне АМ-700. Наши радиопрограммы транслируются из города Вашингтон, столицы Соединенных Штатов Америки. Если вы живете в столице или планируете приехать в город Вашингтон, посетите русскую церковь Евангельских христиан «Новая жизнь». Вот ее адрес: 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. Богослужение в воскресенье в 1 час 30 минут и в среду вечером в 7 часов 30 минут, а в пятницу в 7 часов вечера христианский молодежный клуб «Крепость» приглашает молодых на еженедельную встречу. Больше информации вы найдете в интернете на сайте церкви «Новая жизнь» www.newlifedc.org или позвоните по телефону 571-594-46-58 571-594-46-58. Для тех, кто по какой-либо причине не смог услышать нашу очередную радиопрограмму, я приглашаю вас на сайт нашей страницы в интернете www.mirvamradio.org, где вы найдете весь архив нашей радиопрограммы «Мир вам» и можете послушать любую радиопрограмму в удобное для вас время. www.mirvamradio.org. Христос воскрес, друзья! Этим радостным приветствием для всех верующих в Иисуса Христа начнем сегодня нашу радиопрограмму. Ну а что же для тех, кто не верует в Иисуса Христа? Не спешите выключать радиоприемник или перестраиваться на другую волну. Сегодняшняя радиопрограмма именно для вас. Надеюсь, что в конце радиопрограммы у вас появится желание сказать вместе со мной: «Христос воскрес, воистину воскрес!»
Пленных взял в небесный
Хоть минуло 2000-летия, в день святой, на Пасху, по весне, зримо вижу, как мелькали плети, били Иисуса по спине. Боль пронзала тело бесподобно, не было живых под плетью мест. Заушали и смеялись злобно, повели и дали в руки крест. Путь вел на Голгофское распятие. Крест тяжел, он быстро изнемог. Были безучастны к нему братья, Симон лишь один в беде помог. Привели, забили гвозди в руки и терновый возложив венец, обрекли невинного на муки. Крест установили наконец. Не пронес Отец Бог чашу мимо. Он в страданиях, скорбью был томим, умер в муках. Вижу Бога зримо, будто был я на Голгофе с Ним. Но Иисуса ждало воскресенье. Мертвым пробыл Он всего 3 дня. Кровью грех омыл и дал спасенье Бог по благодати для меня. Он покрыл мои грехи любовью и повел по светлому пути. Всех Господь Своей спасает кровью, хочет кто вослед за Ним идти. Мир в грехах тяжелых утопает. Только тьма сплошная впереди. Друг, тебя Бог к свету призывает. Слушай стук его в своей груди.
Что же ты стоишь? Иди к нему. Что же ты сидишь? Беги к Христу. Что же ты молчишь? Пока есть время, сердце распахни свое сильнее. Что же ты стоишь? Там тьма и холод. Здесь же для Христа ты очень дорог. Что же ты молчишь? Пока есть время, к Богу обратись, склонив колени. Я тебе прихожу, я тебе все скажу. Дай мне, Боже, не смолчать, дай тебе все сказать. Ты войди в мой дом, сядь вечерять в нем. Дай любить тебя всегда сердцем и душой. Я к тебе прихожу, я тебе все скажу. Дай мне, Боже, не смолчать, дай тебе все сказать. Ты прости меня, Отче грешен я. Ты омой мой смертный грех кровью Христа. Что же ты стоишь? Стоишь и смотришь, тяжкие грехи свои не бросишь. Крови сран Христа с Христа стекала, чтобы жизнь твоя счастливой стала. В каждой капле для тебя спасенье. Прикоснись к Христу, ты без сомнения. Выйди к алтарю, пока есть время. Богу обратись, склонив колени. Я к тебе прихожу, я тебе все скажу. Дай мне, Боже, не смолчать, дай тебе все сказать. Ты войди в мой дом, сядь вечерять в нем. Дай любить тебя всегда сердцем и душой. Я к тебе прихожу, я тебе все скажу. Дай мне, Боже, не смолчать, дай тебе все сказать. Ты прости меня, Отче грешен я. Омой мой смертный грех кровью Христа. Что же ты стоишь? Стоишь и смотришь, тяжкие грехи свои не бросишь. Кровь из ран Христа с Христа стекала, твоя счастливой стала. Что же ты стоишь? там тьма и холод, здесь же для Христа ты очень дорог. Выйди к алтарю, пока есть время, к Богу обратись, склонив колени.
Джош Макдауэлл написал книгу «Не просто плотник». Это книга о христианстве, и самое главное, что это книга о Господе нашем Иисусе Христе. Мы сегодня используем ее в нашей радиопрограмме. Профессор Макдауэлл рассказал, как однажды в Уругвае один студент задал ему вопрос. «Профессор Макдауэлл, почему вы не можете отказаться от христианства?» Он ответил. По одной простой причине. Я не могу найти никакого другого объяснения одному событию в истории человечества – воскресению Иисуса Христа. Я провел 700 с лишним часов за изучением этого вопроса, самым тщательным образом исследовал его истоки и пришел к такому выводу. Воскресение Иисуса Христа – это либо один из самых злостных, жестких и коварных подлогов, когда-либо навязанных человечеству, либо самый важный факт всей его истории. Спор о воскресении переносит вопрос, имеет ли христианство реальную основу из области умозрительной в область истории. Есть ли у христианства исторически приемлемый фундамент? Достаточно ли у нас доказательств для обоснованной веры в воскресение? Вот несколько фактов, существенных для этого вопроса. Иисус из Назарета, еврейский пророк, утверждавший, что Он – Христос, предсказанный в пророчествах Ветхого Завета. Он был арестован, судим, как политический преступник и распят. Через 3 дня после его смерти и похорон несколько женщин, придя к гробнице, обнаружили, что тело исчезло. Ученики Иисуса утверждали, что Бог воскресил его из мертвых, и что прежде чем вознестись на небо, Он неоднократно им являлся. Возникшее на этом основании христианство распространилось по всей Римской империи и в течение многих веков оказывало влияние на ход истории. Итак, вопрос. Произошло ли воскресение Иисуса на самом деле? Но сначала мы посмотрим на похороны Иисуса. Как это было? По еврейскому погребальному обряду тело Иисуса было завернуто в полотняную материю. На тело и на полотно было наложено около 50 килограмм ароматических веществ в виде клейкой смеси. Об этом пишет евангелист Иоанн в 19 главе. После того, как тело было положено в каменную гробницу, вход в нее был закрыт огромным камнем весом около 2 тонн. Который двигали с помощью системы рычагов. Известные своей дисциплиной римские солдаты были поставлены охранять вход. Страх перед суровым наказанием порождал безупречное исполнение воинского долга, особенно в ночных сменах. Охрана запечатала вход в гробницу римской печатью, символом мощи и власти Рима. Любой, кто попытался бы отодвинуть камень, неизбежно повредил бы печать и навлек бы на себя гнев закона. И все-таки склеп оказался пустым. Ученики Иисуса говорили, что Христос воскрес из мертвых. Они утверждали, что Он являлся им в течение 40 дней, сопровождая свои появления многими доказательствами. Апостол Павел говорил, что однажды Иисус явился толпе людей, в которой было 500 его последователей. В то время большинство из них было еще живо и могли слова Павла подтвердить или отвергнуть. Рамси пишет: «Я верю в воскресение, в частности, еще и потому, что без него невозможно объяснить целый ряд фактов. Пустая гробница – это слишком скандальный факт, чтобы его можно было отрицать». Пауль Альтхаус отмечает, что никто бы не поверил ни на день, ни на час рассказам о воскресении, если бы отсутствие тела в гробнице не было установлено как факт, известный всем. Вот вывод, к которому пришел Пол Майер. Если мы тщательно и беспристрастно взвесим все имеющиеся свидетельства, то по всем правилам исторических исследований мы можем прийти к убедительному заключению. Склеп, куда положили Иисуса, в то утро действительно оказался пустым. До сих пор не найдено даже намека на свидетельство ни в литературных источниках, ни в эпиграфике, ни в археологии, которая бы опровергла это заключение. Так как же объяснить эту пустую гробницу? Может быть, была какая-нибудь естественная причина? На основании неопровержимых исторических доказательств христиане считают, что сверхъестественная сила, исходящая от Бога, воскресила Иисуса телесно, во времени и пространстве. Конечно, кому-то в это трудно поверить, но не верить в это означает столкнуться с проблемами, которые разрешить еще труднее. Большое значение имеет состояние склепа после воскресения. Римская печать была сломана, это означало для того, кто ее сломал, немедленную казнь через распятие вниз головой. Огромный камень был не просто сдвинут, но и вообще отодвинут от массивной гробницы, как будто его подняли и отнесли на довольно значительное расстояние. Охрана сбежала. В работе историка Джастина перечислены 18 проступков, за которые солдат охраны ждала смертная казнь. Среди них предусмотрен случай, если часовой засыпает на посту или самовольно оставляет его. К склепу пришли женщины и обнаружили, что он пуст. Их охватила паника, они вернулись обратно и позвали мужчин. Петр и Иоанн побежали к гробнице. Иоанн прибежал первый, но не решился войти. Он взглянул внутрь, увидел там саван, частично сохранивший форму тела, но пустой. Тело покинуло его, чтобы начать новую жизнь. Скажем прямо, такое зрелище кого угодно сделает верующим, хоть ненадолго. Все теории, объясняющие воскресение естественными причинами, очень неубедительны. В общем-то, они лишь укрепляют веру в воскресение. Но, может быть, это была не та гробница? Теорию, которую проповедует Кирса Плейк, предполагает, что женщины, которые сообщили, что тело исчезло, просто ошиблись гробницей. В таком случае ученики, побежавшие вслед за ними, должны были тоже прибежать к другому склепу. Но мы можем быть уверены, что еврейские власти, по требованию которых у гробницы было выставлено стража именно для того, чтобы предотвратить похищение тела, уж точно не ошиблись в адресе, так же, как и сама стража, которая была там. Если действительно ученики просто попали не в ту гробницу, то еврейские власти немедленно бы извлекли тело из настоящего захоронения, и со всеми слухами о воскресении было бы покончено навсегда». Другой вариант рационального объяснения утверждает, что явление Христа после воскресения – это просто видение, то есть галлюцинации. Однако эта гипотеза находится в противоречии с психологическими законами, управляющими зрительными галлюцинациями. Она никак не вяжется ни с исторической ситуацией, ни с душевным состоянием апостолов. И потом, где же тогда было настоящее тело, и почему его никто не увидел? Вентурини, живший несколько столетий тому назад, выдвинул теорию обморока. И эта теория широко распространилась, и до сих пор о ней довольно часто вспоминают. Ее сторонники говорят, что Иисус на самом деле не умер, он просто потерял сознание от истощения и потери крови. Все думали, что он умер, но потом он пришел в себя, а ученики решили, что он воскрес из мертвых. Скептик Дэвид Фридрих Штраус сам не верит в воскресение, но о гипотезе обморока он высказался так. «Не может быть, чтобы человек в полумертвом состоянии, похищенный из гробницы, который от слабости не держался на ногах, которому нужны были медицинская помощь, перевязки, лечение, и который был во власти физических страданий, вдруг произвел бы такое впечатление на своих учеников, впечатление человека, победившего смерть, повелителя жизни, а ведь именно это впечатление стало основой всех их будущих проповедей». Такое оживание могло только ослабить впечатление, которое он производил на них в жизни и в смерти. В лучшем случае оно могло привести некую элегическую нотку, но никаким образом не могло бы превратить их горе в энтузиазм, равно как и возвысить их уважение к нему до религиозного поклонения. Есть еще одна теория, что ученики похитили тело, пока стража спала. Уныние и трусость учеников – мощные аргументы против этой теории. Как бы это вдруг они стали такими храбрыми и решительными, чтобы похитить тело из гробницы из-под носа у взвода солдат? Не в том они были настроении, чтобы предпринимать что-либо подобное. Андерсон, в прошлом декан юридического факультета Лондонского университета, руководитель отдела восточных законов Института Востока и Африки, директор Института права при Лондонском университете, вот что он говорит о гипотезе, будто ученики похитили тело Христа. «Это противоречило бы всему, что мы о них знаем, их этическим принципам, всему строю их жизни. Кроме того, эта гипотеза не дает даже намека на объяснение их поразительного превращения из подавленных, отчаявшихся беглецов в свидетелей, мужество которых не могли сломить никакие муки. Еще одна теория. Еврейские или римские власти сами убрали тело из гробницы. Однако она ничуть не более убедительна, чем похищение тела учениками. Если бы власти сами убрали тело или хотя бы знали, где оно находится, почему же, когда ученики начали проповедовать воскресение Иисуса, они не выступили с объяснением? Почему они не сказали, где именно оно находится? Почему не вытащили труп, не положили его на повозку и не провезли по Иерусалиму? Такая мера сразу бы положила конец христианству. Доктор Джон Монтгомери говорит по этому поводу следующее. «И уж совершенно невозможно поверить, чтобы первые христиане могли сфабриковать такую фальшивку и проповедовать ее среди людей, которые могли ее опровергнуть, просто выставив тело Иисуса».
Спаситель, я славы тоже дал, Иисус Господь. Из року вину став, всі ворожі сили подолав. Він воскрес, побіду одержав, і всім вірним царство вічне дав. Воскрес, алілуя, Він воскрес. Намарно сторожать Христа у гробі, на що кладуть печать Ісус Господь.
Ну а теперь свидетельство в пользу воскресения. Профессор Томас Арнольд, автор знаменитой трехтомной истории Рима, сотрудник кафедры новой истории в Оксфорде, прекрасно понимал важность свидетельства для установления исторических фактов. Он писал: «Многие годы я изучал истории других эпох, исследовал и взвешивал свидетельства авторов, писавших об этих эпохах. Я не знаю ни одного другого факта в истории человечества, который бы в глазах непредубежденного исследователя подтверждался бы более убедительными или исчерпывающими свидетельствами, чем тот великий знак, который дал нам Бог, чтобы показать, что Христос умер и воскрес из мертвых». Английский ученый Брукфосс Уисткотт писал: «На основании всей совокупности свидетельств не будет преувеличением сказать, что ни одно событие в истории не документировано так полно и многообразно, как воскресение Христа, и лишь предвзятая априорная убежденность его ложности может заставить исследователя считать имеющиеся доказательства неполноценными». Доктор Саймон Гринлиф был одним из крупнейших американских юристов. Он был знаменитым королевским профессором юстиции в Гарвардском университете. Он сменил судью Джозефа Стори на посту профессора скандинавского права в том же университете. Это о нем Нотс в своем знаменитом словаре американской биографии пишет следующее. «Среди подобных учебных заведений Соединенных Штатов, которые он ныне занимает, Гарвардский юридический институт обязан усилиям Стори и Гринлифа. И вот, будучи профессором права в Гарварде, Гринлиф написал книгу, посвященную юридической ценности показаний апостолов о воскресении Христа. Он исключает как невозможное предположение, что апостолы могли бы так упорствовать в отстаивании истин, которые они проповедовали, если бы Иисус в действительности не воскрес из мертвых, и если бы этот факт не был им известен так же хорошо, как любой другой факт. Гринлиф пришел к заключению, что воскресение Христа – одно из самых несомненных событий в истории, если исходить из правил оценки юридических свидетельств, действующих в обычных судах. Другой юрист, Франк Моррисон, решил опровергнуть свидетельство о воскресении. Он не отрицал, что Иисус прожил, может быть, самую прекрасную жизнь, когда-либо данную человеку. Однако, когда речь заходила о воскресении, он полагал, что это миф, которым кто-то впоследствии украсил подлинную историю Иисуса. Он захотел написать историю последних нескольких дней жизни Иисуса. Разумеется, о воскресении он вообще не собирался там упоминать. Он был уверен, что рациональный и разумный подход к биографии Иисуса попросту снимет вопрос о воскресении с повестки дня. Однако после того, как он, с точки зрения профессионального юриста, ознакомился со всеми фактами, он переменил свое мнение. Кончилось тем, что он написал нашумевшую книгу под названием «Кто же сдвинул камень?». Первая глава называлась «Книга, которая не захотела быть написанной». А в остальных главах он решительно отстаивал свидетельство в пользу воскресения Христа. А вот заключение, к которому пришел Джордж Элдон Лэд. Единственное рациональное объяснение всем этим историческим фактам заключается в том, что Бог воскресил Иисуса во плоти.
Христа, Творца святых чудес, прославьте все сердечным пением, ликуйте с радостным хваленьем. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес. Какой восторг, Христос воскрес, в груди веселье сердце бьется. Всюду без тебе поется. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос сердечным пением,
ликуйте с радостным хваленьем. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес.
В наши дни верующий в Иисуса Христа может быть на 100% уверен, как были уверены первые христиане, что его вера основана не на мифах и легендах, но на твердо установленном историческом факте. Христос воскрес из мертвых, и гробница была пуста. И что самое главное, любой уверовавший может в наши дни ощутить силу воскресшего Христа на своем личном опыте. Прежде всего, он знает, что ему прощены грехи. Во-вторых, ему обеспечена вечная жизнь и воскресение. В-третьих, он вырвется из тисков бессмысленной и пустой жизни и сможет стать новым человеком в Иисусе Христе. Что об этом думаете вы? Какое вы примете решение? Что вы думаете о пустой гробнице? Бывший верховный судья Англии лорд Дарлинг, изучив все имеющиеся данные с точки зрения юриста, сделал следующее заключение. У нас есть столько неоспоримых свидетельств, позитивных и негативных, прямых и косвенных, что решение любого здравомыслящего суда может быть только одно. Рассказ о воскресении – истина. Христос воскрес. Воистину воскрес.
Наш Спаситель воскрес, зло и тьму победил. Честь Ему до небес, что спасенью дверь открыл. Чудо из чудес, вдруг воскрес Он для тебя. Людям радость принес наш Господь, наш Христос. Жизнь Он всем подарил, светом мраки озарил.
Он воскрес,
воскрес,
Он воскрес,
Христос воскрес, слава Небо. Истину воскрес, сделав чудо из чудес, вдруг воскрес Он для тебя. Друг, не медли, приди, в этот час поспеши, двери сердца.
Он воскрес,
воскрес,
Он воскрес,
воскрес, слав Небо, вся земля. Он воистину воскрес, сделав чудо из чудес, вдруг воскрес Он для тебя.
Он воскрес,
воскрес,
Он воскрес,
воскрес, слав Небо, вся земля. Он воистину воскрес, сделав чудо из чудес, вдруг воскрес Он для тебя.
Иисус пришел к людям 2000 лет тому назад. Он родился в бедной семье. в маленьком еврейском городке. Всю свою жизнь провел в одной из самых маленьких стран мира, к тому же оккупированной чужеземцами. Прожил он 33 года, причем только 3 последние года своей жизни он посвятил служению людям. Почему же тогда практически во всем мире люди до сих пор о нем помнят? Ведь каждый листок нашего календаря, любой титульный лист в книге, где стоит год издания, напоминают о том, что Иисус прожил, вероятно, самую значительную жизнь из всех когда-либо прожитых на земле. Однажды знаменитого писателя и историка Уэллса спросили, какая историческая личность, по его мнению, оставила самый заметный след в истории человечества. Он ответил, что если измерять человеческое величие в масштабах истории, то Иисус, вне всякого сомнения, занимает первое место. Историк Кеннет Скотт Латурет сказал, «Сменяются столетия, и каждый оставляет после себя новые доказательства того, что в смысле влияния на ход истории жизнь Иисуса – самая значительная из всех когда-либо прожитых на нашей планете. Более того, влияние это не ослабевает, но увеличивается из века в век». Эрнст Реннан сделал следующее наблюдение. Иисус – самый великий религиозный гений во всей истории человечества. Красота Его вечна, и царству Его нет конца. Иисус уникален во всех отношениях. Во всей истории нет ни одной личности, которую можно было бы поставить рядом с Ним. Без Христа невозможно понять историю человечества. Можно смеяться над христианством, вышучивать и высмеивать христиан, но оно обладает силой. Вера в Иисуса Христа действительно в корне меняет человека. Христос меняет человеческую жизнь. Однако христианство нельзя навязывать человеку силой. У вас своя жизнь, у меня своя. Я могу только поделиться с вами тем, что я узнал сам. Дальше решение за вами. Может быть, моя молитва поможет и вам. Вот она. Господь Иисус, я нуждаюсь в Тебе, потому что я грешник. Благодарю Тебя за то, что Ты умер на кресте ради меня. Пошли мне спасительную веру. Прости меня и очисти мою душу. Я принимаю Тебя как моего Спасителя и Господа. Сделай меня таким, каким Ты замыслил меня при сотворении. Великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
На пути слез, на камни ноги навсегда поставил, и на скалу спасения вознес. Извлек меня из рва, где на попранье греху я был оставлен чуть живой, и низко наклонившись со страдания коснулся ран души своей рукой. Тебе хвала моя не перестанет, я буду петь, мой Бог, доколе жив. Пусть гимном жизни эта песня станет.
Ну что ж, друзья, вот и пришло время на сегодня нам попрощаться. Не забудьте, каждое воскресенье в 1:30 Церковь «Новая жизнь» ждет вас. Адрес церкви 103 West Columbia Street, Falls Church, Virginia, и телефон 571-594-46-58. А мы встретимся с вами ровно через неделю на этой же волне и в это же время. Наши радиопрограммы вы можете слушать в удобное для вас время в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм, а также можете позвонить по телефону 540-421-46-81. С вами был Игорь Пустынович. Всего доброго вам, Божьих вам благословений.
Дверь открылась тихонько, как будто от быстрого ветра. На пороге стоял он, я узнал его сразу, Христос. «Мир тебе!» произнес, и наполнилась горница светом. И растаяло сердце, потоки нахлынувших слез. «Мир тебе!» произнес, и наполнилась горница светом. И растаяло сердце, потоки нахлынувших слез. Я к ногам его пал, и такой благодатной молитвой были слезы мои, растворившие слово «прости». А Спаситель стоял, озаренный смущенной улыбкой, будто вовсе не он, будто я его должен простить. А Спаситель стоял, озаренный смущенной улыбкой, будто вовсе не он, будто я его должен простить. Не царем, а слугой я пришел в твою мрачную келью. Мой карающий меч не закон, а моя благодать. Я тебе покажу мою первую заповедь в деле. Я тебя научу, как из праха людей подымать. Я тебе покажу мою первую заповедь в деле. Я тебя научу, как из праха людей подымать. Суд идет, прозвучало сужу за грехи и суждения. Приговор в исполнение сейчас приведу, посмотри. Излучая и нежность, он омыл своей кровью порочное сердце мое. И склонившись, любовь излучая и нежность, он омыл своей кровью порочное сердце мое. Я прошу вас, друзья, никогда никого не судите. Научитесь всегда согрешающим людям прощать. И откроется дверь, и войдет милосердный Спаситель. И по слову Его воцарится в душе благодать. И откроется дверь, и войдет милосердный Спаситель. И по слову Его воцарится в душе благодать. И по слову Его воцарится в душе благодать.